Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. На Светлом радио «Светлый вечер». Здесь я, Алексей Пичугин. И мы продолжаем серию программ, которые посвящены материальной культуре, сохранению культурного наследия в России. И, как обычно, уже по традиции в этой студии, помимо меня, вице-губернатор Архангельской области Елена Сергеевна Катукова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга Агамирова, художник-реставратор. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы уже несколько раз в рамках нашего проекта говорили про развитие территорий, про регионы, откуда действительно люди уезжают в города, в большие города, в первую очередь, в Москву и Петербург. Ну, так как Елена Сергеевна Кутукова, вице-губернатор Архангельской области, то у нас и примеры чаще всего связаны с русским севером. Говорили мы про Архангельскую область и находили даже там поселения, откуда люди не просто не уезжают, но куда возвращаются. Говорили мы про Архангельскую область в том ключе, что люди уезжают и не возвращаются. Область-то большая. Ну, а в принципе, такая картина, как мне кажется, наблюдается в первую очередь в центральной России, потому что Москва рядом, она все забирает, и когда выезжаешь за 100, 200, 50, 300 километров куда-нибудь в сторону Иваново, Владимир, в глубинку Владимирской области, как раз и наблюдаешь эти вымершие деревни. Говорят, что за Уралом ситуация лучше, потому что больших городов не так много, и часто люди, ну, попросту некуда ехать, может быть, если бы было, куда и уезжали. Не то чтобы мы в рамках нашей программы смогли бы найти какие-то пути выхода из кризиса, но поговорить об этом всегда важно, и хотелось бы понять, какие инструменты могли бы остановить отток населения, или хотя бы, чтобы люди, которые живут на этих пустеющих территориях, понимали, что это не просто теряющие привлекательность места для жизни, но вполне себе и родные их места, и места, откуда уезжать очень не хотелось бы, да, Лена Сергеевна?
Конечно. Вы знаете, если говорить, ну, опять же, об Архангельской области и вообще о русском севере, это ведь и Коми, да, и Вологодская область тоже мы считаем русским севером, и Республика Карелия, то действительно есть поселения, правы, откуда люди не уезжают, наоборот, туда возвращаются дети. Понятное дело, это может быть с точки зрения статистики исключения, единичные случаи, но в основном в основе своей это молодые люди, это люди, которые приезжают с семьями и которые не хотят жить в больших городах, хотя у нас тенденция, она идет к агломерациям, и многие политики говорят о том, что политики, статистики, экономисты говорят, что будущее России – это будущее агломерации. Но если говорить про Архангельскую область, это же 80% – это сельские территории. Поэтому как раз наша малонаселенность, она и, наверное, является здесь сейчас преимуществом для развития туризма. Потому что есть пример Апалачской тропы, есть пример тропы Большого Тихоокеанского хребта, который в Америке 4200 километров объединяет 7, по-моему, национальных парков. Есть пример, в конце концов, тропы святого апостола Иакова, которая начинается во Франции, основной костяк этой тропы, и заканчивается в Испании, и 900 километров. Это объект ЮНЕСКО, не какой-то конкретный памятник, а сама трансграничная номинация ЮНЕСКО. Поэтому мне кажется, что если бы мы нашли способ использовать наши территории малонаселенные для показа туристов, для людей, которые хотят уйти из города, хотят посмотреть на природу красивую, хотят прикоснуться к каким-то историко-культурным объектам, да в конце концов хотят пообщаться с людьми, которые там живут, вот это очень большой плюс таких территорий и Архангельской области в том числе.
Ольга, мы вас представляем как художника-реставратора, но я так понимаю, что вы плотно сотрудничаете с географическим обществом?
Да, я сотрудник лаборатории археологической Русского географического общества, в которой занимаюсь реставрационными процессами, определенными, связанными с их деятельностью. Но основная моя деятельность – это художник-реставратор темперной живописи. Это иконы. И достаточно много моей работы связано с Русским Севером, в частности, с Ишевенском. Поскольку мы являемся представителями той профессии, теми людьми, которые на север едут работать. Мои коллеги из Государственного научно-исследовательского института реставрации – это молодые художники-реставраторы, которым до 30 лет, чуть за 30 лет, они уже сразу же после окончания института начали работать в Кириллове, на Соловках, теперь в Ишевенске. Мы приезжаем туда и уже без этого не можем, потому что это источник наших знаний, нашего профессионального роста, нашего интереса. Я уже не говорю о том, что это необходимость, духовная потребность быть на севере, поскольку север вызывает, притягивает людей, и многие говорят о том, что кто там побывал, не может это место забыть. В этом году, летом, был пилотный проект летней школы реставрации совместно с Союзом реставраторов России. Я была там в качестве преподавателя, и туда прибыли студенты из различных вузов страны. Это были студенты самые разнообразные, по-разному духовно настроенные. Некоторые слегка агрессивно, некоторые со скептисом, некоторые были полны какого-то духовного трепета и желания там работать. По-разному все было. Закончилось одинаково. Они работали круглые сутки с удовольствием. И сейчас дергают меня и говорят: Ольга Николаевна, когда мы вновь поедем в Ишевенск? Просто так к пустому источнику люди не приходят. Поэтому там есть то, чем жить и чем заниматься людям творческим.
А у этих молодых ребят нету какого-то просто пока налета романтики? Ну, сколько им? Лет 18-24-25, да?
Нет, там были взрослые художники-реставраторы, которым 28, ну, неполные 30.
Ну, это да, это, да. Уже, это уже, конечно, другая история.
Вы понимаете, что привлекает? Привлекает удивительная северная икона, удивительная северная архитектура и понимание того, как это развивалось в реальных условиях. Когда ты работаешь в запасниках музеев, находящихся в центре Москвы, это одно. А когда ты приезжаешь и видишь икону, где она возникала, как она возникала, каким образом штрихи иконописи XI века из Византии оказались на Русском Севере. То есть ты начинаешь работать в предлагаемых условиях с теми объектами, которые обретены, допустим, в Александро-Ошевенском монастыре, начинаешь читать иконографию, ты понимаешь, что ты читаешь историю Русского Севера.
Я недавно открыл, ну уже как, выставка продолжается, по-моему, открылась она еще в прошлом году, иконы из Ишевенского края, которые проходят...
Каргопольские
из Каргополя, иконы, да, из Каргополя. Да, 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 да,
17 февраля закрылась, к сожалению.
А, все, видите.
Мы я участвовала на закрытии, была, присутствовала на закрытии этой выставки, но уже там я анонсировала, эти иконы вернутся в Архангельск, они же из собрания художественного музея города Архангельск. 6 марта в Архангельске откроется эта выставка, и 27 марта мы откроем крупную большую выставку, где будет представлен весь ряд иконостаса в Архангельске, в художественном музее. Это будут и те иконы, которые были в Москве, и весь верхний ряд, который был украден, и он вернулся в 15 году. И как раз школа, летняя школа реставраторов, она работала, и летние, и зимние школы две прошли над этими иконами.
Я был на открытии этой выставки, мы с моим коллегой Арсением Федоровым, нашим продюсером, продюсером нашей программы, ходили, и я ему говорю: смотри, вот икона написана в 18 веке, или в 17 веке, в занесенном снегами Каргополье, где человек, который писал, никогда в жизни не видел ни песка в пустыне, ни Византии, не представлял себе, как выглядит Константинополь. Но вот он изображает какого-нибудь святого раннехристианского или святого константинопольских времен, не представляя себе вообще, как это может выглядеть. Настолько интересно, с одной стороны, может быть, несколько наивно, но с другой мы больше нигде такого не найдем. Как вот мы одно время возили экскурсии в том числе в маленький город Юрьев-Польской, Юрьев-Польский, который сейчас уже не так известен, наверное, как там в годы расцвета Золотого кольца. Там на Георгиевском соборе вечная развлекалочка «Найди слона». И вот наши туристы все время ходили, искали этого слона. А потом, когда находили, мы дарили им магнитики с его изображением. И это один из немногих примеров того, когда человек, который этого слона вырезал из камня, скорее всего, представлял себе или видел этого слона воочию. Потому что там древнерусская культура знает не так много примеров изображения слона. И в основном это собака с двумя хвостами. То есть кому-то там долго объясняли, он его изображал. А вот здесь другая ситуация. И вот когда я ходил по выставке и смотрел на изображения далеких пустынь азиатских, на изображение Византии, я вот все время вспоминал эту историю со слоном, потому что... Но, с другой стороны, это прекрасный пример нашего искусства, который больше нигде не найдем. Вот Битов ввел в свое время в оборот, Андрей Битов, писатель, замечательное выражение «человек в пейзаже». И вот то, о чем Ольга сейчас говорила, то, что одно дело в запасниках смотреть эти иконы, которые уже проделали еще один там свой какой-то такой исторический путь от... мест, где они написаны, где жили совершенно другие люди, в другое время, в другую эпоху, до музейных запасников. А вот когда это все наблюдаешь в пейзаже, там, где они были написаны, конечно, впечатление совершенно другое.
Ну, вы знаете, на самом деле ничего удивительного, потому что если мы вспомним XI-XII век, как развивалось государство российское, мы шли на север, у нас сначала шли промышленники за пушниной, развивались северные города, за ними в XIII-XIV веках пошли святые наши русские, Сергий Радонежский, Кирилл Белозерский, Александр Ашевенский, Пахом Микенский, Антоний Сийский, целая плеяда северных святых, да, и Соловецкие святые, конечно же, тоже. Поэтому и Каргополь, и Архангельск – это были города, которые были водным путем связаны со всем миром. И, конечно же, не могли отразиться на истории Каргополя, на истории Северного края мировые какие-то веяния. Конечно же, и, может быть, иллюстрации к Библии, может быть, еще какие-то вещи. И они нашли отражение в иконах Каргополя, они нашли отражение в храмах Каргополя. Есть замечательная Вознесенская церковь в Каргополе, каменная, где каждый наличник, он разный. И такие же наличники мы можем найти в Константинополе, допустим, в том же. Да? Это совершенно потрясающая параллель.
Да, и Ольга.
Этому есть объяснение. Дело все в том, что Каргополь входил в состав Великого Новгорода, республики новгородской. А что такое республика новгородская? Это богатейшее место, которое решало свои проблемы самостоятельно, жило очень вольготно.
Когда Новгород их отбил у
сусанцев. Да, конечно. Соответственно,
нет,
они...
кто кого кормил?
Новгород, есть нет, икона
Суздаль
даже.
Кормил Новгород.
Есть икона «Битва новгородцев и суздальцев». Она да. как раз была за Каргополь.
Когда икона битва, да, знамени битва. Отвела и защитила Великий Новгород.
Это вот так... просто как партия суздальцев.
Да, так сложились обстоятельства, что мы оказались в январе в Архангельске и занимались как раз иконами Верхнего пророческого ряда церкви в Ашевенске. У меня был свежий взгляд после Великого Новгорода. Я посмотрела на иконы, которые находятся в запасниках музеев Архангельска, и увидела те штрихи византийской живописи, которая была в Великом Новгороде, ведь Феофан Грек выбрал Великий Новгород и отправился писать да. там, естественно, заложил тот стиль.
От Дионисия Ферапонтова.
Соответственно, и все это переходило таким странным образом на север. Получился такой элегантный завиток. От Фаюмского портрета через Помпеи в византийскую христианскую живопись, затем в Великий Новгород, и легко это утонуло в лесах, в снежных лесах севера и осталось на иконах. Вот эти штрихи иконографические, когда ты работаешь, ты очень четко читаешь все элементы прописи черт лица святых и себе отчетливо представляешь храм на Илине улицы в Великом Новгороде, а затем представляешь себе живопись помпейских стен. И ты понимаешь, как элегантно все это перемещалось. Говорит о том, что север был достаточно богат и непрост.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Ольга Агамирова, художник-реставратор, Елена Кутукова, вице-губернатор Архангельской области. Причем, Ольга, вот вы говорите про Фаюмский портрет, про Помпеи, люди, которые это писали, ведь даже представить себе не могли, что где-то и был город Помпеи, что где-то создавались Фаюмские портреты. И как это оказало вообще влияние, что был какой-то путь, который проделала эта традиция.
Конечно.
Он просто сидел у себя...
Веками,
да. Он просто сидел в своей избушке, занесенной снегом, и писал.
Вы знаете, возникают сомнения, в избушке ли он с занесенным снегом сидел, а не выезжал ли он куда-то. Слишком богатый край был. И даже могу сказать такую криминальную вещь, что представление себе Ломоносова как абсолютно безграмотного человека встает под вопрос.
Да, безусловно.
Поскольку рядом было масса мест, где хранились книги, и сейчас известно, они тоже в музейных запасниках того же Каргополя и Архангельска, и Соловецкого музея, в которых хранилище знаний на различных языках. Человек, который знал северную Лоцию блестяще и водил парусные суда, я не уверена, что сейчас грамотные, хорошо образованные люди смогут повторить лет. То, что делал в 19 лет Ломоносов. Все не так просто.
Или мы очень плохо представляем себе русский север?
Плохо представляем себе русский север. Мне кажется, для того, чтобы его себе представить, нужно совершить вот этот way up north, да? То есть вот этот путь наверх, как поется в песне, в очень старой американской песне, но мне думается, она именно про русский север. И представить себе, в каких условиях жил этот человек, Михаил Васильевич Ломоносов, где он был, каким мог быть его путь? Ведь путь простого человека вряд ли фиксировали историографы, поэтому он мог быть где угодно, и в Каргополе, и в Ишевенске, в любых точках Северного
Севера
пути.
Север еще не потерял своего значения,
конечно,
торгового значения,
безусловно,
во времена Ломоносова.
Может быть, вы и правы, потому что у нас много примеров людей, которые внезапно появлялись в столицах, делали головокружительную карьеру, но откуда и как они пришли, никто не знал.
И на пустоте духовной, и без знаний это не вырастало.
Поэтому, конечно же, сегодня, и почему, опять же, Архангельская область, мы сейчас выступаем инициаторами проекта, туристского проекта, маршрута, который... Ну, рабочее название, я думаю, оно такое, таким и останется, «Путь Ломоносова», «Ломоносов трейл». И, конечно же, у нас есть легенда. У нас есть легенда, у нас есть человек, который из Холмогор с рыбным обозом через Антоний-Сийский монастырь, правдав свой кафтан, дошел до Москвы. Дошел до Москвы, до Славяно-Греко-Латинской академии, дальше учился в Сорбонне. И, собственно говоря, вот такая легенда. И вот эти края, по которым ступал Ломоносов, маршруты Ломоносова, они действительно уникальны. Если строить такой маршрут из Москвы, это объединение шести регионов, это межрегиональный туристский маршрут: Москва, Московская область, Ярославская область, Вологодская область, Республика Карелия и Архангельская область с точкой завершения маршрута на Соловецких островах. И, конечно же, это исторические города, конечно же, это монастырские города. Это, как опция, это может быть паломнический маршрут, можно идти по монастырям, можно идти по историческим поселениям, допустим, людям не воцерковленным. Но, опять же, мне кажется, какой бы ни воцерковленный человек не был, он не пройдет мимо Ферапонтова, и, конечно же, фрески Дионисия заставят его свернуть и посмотреть что-то. Опять же, беседы с людьми, которые там живут, с народными мастерами. На каждом из участков этого маршрута можно будет найти абсолютно разный способ передвижения. Можно ехать на машине, можно идти пешком со скандинавскими палочками, можно сплавляться, если это лето, если это зима, то можно передвигаться на снегоходах. Абсолютно разные возможности, ну, для людей, мне кажется, любых возрастов. Ростов. И, конечно же, мне кажется, это будет интересно как для молодежи нашей, которые охотники за впечатлениями. Им нужно впечатление, им нужно себя снять, выложить в Инстаграм, выложить еще куда-то, поделиться, и они пошли дальше. Это возможности самопознания для людей среднего возраста, которые устали. Устали от города, устали, может быть, от бизнеса, устали еще от чего-то. Пройти, да, маршрут достаточно большой, 1500 километров, 1200 до Архангельска, плюс до Соловков. Можно идти через Кемь, можно идти через Онегу и там по воде, можно через Архангельск и там лететь на самолете. То есть таких три маршрута. Но сама вот эта история, что пройдешь путем Ломоносова, путями какими-то, старинным русским путем, когда еще не было Сибири, когда еще не было Дальнего Востока у России, окунешься вот в эту историю, а действительно в некоторых поселках такая первозданная история, она живет до сих пор. Вот мне кажется, в этом преимущество такого маршрута, такого вида туризма.
Важно, мне кажется, еще и потому, что действительно в России, то, с чего мы начинали программу, похожего нет. У нас есть очень много экскурсионных маршрутов, которые продуманы за десятилетия, уже настолько изъезжены, исхожены, что казалось бы, да, но в последние лет 15 они совсем заглохли. Помните, была такая серия лет в 90, по-моему, в 4-м году она прекратила выходить, «Дороги к прекрасному». Желтенькие карманные книжечки. У меня мечта как-то вот...
Всесоюзные маршруты,
да. У меня мечта, чтобы эта серия снова продолжала выходить, уже, наверное, в новом каком-то виде. Понятно, что бумажные книжки вряд ли кого-то сейчас привлекут, но это все можно стилизовать, это все можно перевести в онлайн-вариант. Можно продолжать издавать книжки как такую вспомогательную историю к сайтам, к приложениям. То есть путей развития много, но в 60-е годы, когда это задумывалось, ведь как раз это время начала такого... Вот закончилась война, закончились какие-то восстановительные процессы, оттепель, люди стали выезжать на природу, у кого-то появились машины собственные, кто-то, взяв рюкзак, отправлялся путешествовать. Для них выходили эти книжечки, сейчас такого нет. И уже нет тех дорог, потому что в 60-е годы сохранялись старые наезженные пути с 19-го, с 18-го века. Вот я хорошо себе представляю Суздальское поле, по-моему, про которое неоднократно здесь уже говорил. Там идешь по полю, и вдруг где-то среди ржи и пшеницы выходишь на мощенную дорогу, булыжником мощенную. И понимаешь, что она здесь последние лет 200 проходила. Или межа какая-то, настолько накатанная, что по плану генерального межевания, это в 18 веке такой составлялся, все эти межи уже есть. Но это отдельные примеры. А еще в 60-е годы такими дорогами можно было пройти через несколько областей, и люди ходили. И эти книжки издавались как раз из расчета, что ты можешь увидеть, идя не просто передвигаясь по федеральным трассам, а еще и по таким дорогам тоже. И вот этого сейчас не хватает. Поэтому то, о чем вы говорите, Лена Сергеевна, мне кажется, может стать таким возвращением, что ли, к очень хорошей идее.
Да, ну, мы же знаем, что новое – это хорошо забытое старое. Я думаю, в ближайшее время заработает сайт «Ломоносов Трейл», мы сейчас над ним трудимся, и на этом сайте каждый путешественник, каждый паломник, каждый пилигрим может запланировать свой маршрут путями Ломоносова вот в этом направлении, в нашем северном старинном направлении. И информация на сайте, она ему подскажет, что посмотреть в соответствии с его интересами, в каком регионе он может, где остановиться, где он, с кем он может связаться, допустим, если это художник и в соответствии с интересами художника, если это, допустим, архитектор в соответствии с интересами архитектора, если это просто путешественник, значит, можно будет посмотреть, что в Переславле-Залесском можно заняться кайтингом, допустим, остановиться на несколько дней. То есть каждый сможет спланировать свой маршрут в соответствии с его интересами. И мне кажется, вот это здесь важное. И плюс, конечно, такой маршрут, он даст развитие и территории, и людям, которые живут на территории, и малому бизнесу в том числе.
Ольга, а в чем вы видите ценность?
Ценность? Я ни в чем не вижу неценности. Вы знаете, у нас, когда была зимняя школа реставрации в этом году, мы уехали 2 января. Мы уехали 2 января
со студентами. Мы про нее еще подробнее поговорим сегодня.
Да, безусловно.
Потому что, да.
Так вот, в рамках этой школы мы встречались с хранителями музея. Так вот, это замечательная женщина-историк, искусствовед, которая в 60-е годы как раз спасала эти самые иконы. Ведь мы знаем, что в хрущевское время было самое большое гонение на церковь. И произошла встреча молодых студентов, с старыми искусствоведами. Произошла какая-то передача эстафетной палочки. Север, историю Севера передали в другие руки молодых реставраторов, молодых художников. И мне кажется, еще один момент нужно учесть. У нас очень большой скепсис к историкам и к истории в народе. Я не думаю, что вы будете это отрицать. Поскольку история во многом в последний там, вот, период советской власти была очень ангажирована, применима к месту, к тому же Ломоносову.
Делали так, всегда достаточно ангажирована,
да,
к сожалению.
Вот чтобы составить свое представление об этом крае и понять, что здесь все сильно непросто и глубоко зарыто, нужно побывать самому. Просто это все увидеть и включить два самых главных, богом данных нам инструмента. Это здравый смысл и душу. И оценить самому, что такое Север, увидев реально, что Кижи не единственные.
И Славки тоже.
И Славки не единственные. Что иконы удивительные находятся не только в Русском музее Третьяковской галереи, а собрание Архангельского музея по какой-то иконографии во много раз богаче. И есть возможность со всем этим соприкоснуться. Мне кажется, в этом еще важный, очень важный аспект. Туда нужно просто пустить людей, и люди вслед за собой приведут жизнь на север. Ведь среди моих коллег, сегодня, например, у меня встреча с моим коллегом, который реставратор по дереву, мы с ним вместе решаем там один реставрационный вопрос. Он мне говорит: Оля, давай быстрее, я уезжаю в Ишевенск. У меня там работа стоит. Эти люди там работают уже очень давно, и они могут быть теми маячками на пути Ломоносова, которые расскажут что-то интересное, покажут свою работу. Они очень открыты к общению. Мой учитель в Строгановской академии, Андрей Егорович Родионов, профессор Строгановской академии, чудесный акварелист, едет туда работать. И я думаю, что за ним последуют многие художники, потому что закаты русского севера и та акварельная палитра, которая над нами возвышалась куполом, постоянно хотелось бросить, реставрировать и срочно начать писать. Ну, разорваться было просто невозможно.
А как вам летом северное сияние?
Ой, это безумие
какое-то. Я два раза видела, вот один раз на Преображении, а второй раз тоже в августе. Летом северное сияние.
Ни разу не видел. Один раз...
Это удивительно, это чудо просто.
Однажды
какое-то.
В Салехарде все меня позвали его смотреть. Я побежал, а уже все кончилось.
Ну, зимой это понятно, когда у нас мороз, когда перепады давления. Зимой это для нас такое, как сказать, обычное явление, как и Семен Писахов говорил. Северное сияние мы в снопы-то собираем, режем и развешиваем по светелке. И зимой, когда у нас темно и полярная ночь, оно согревает душу и детям, и жёнкам, и радует нас всех.
Про Семёна Писахова надо отдельно как-нибудь поговорить. Тоже очень знаковая для Севера фигура, зайдя в любой, наверное, магазин.
Да,
в Архангельске,
Шергин и Писахов.
Да, ну про Шергина много говорится, а про Писахова мало. И это очень плохо, потому что такой вот концентрированный русский язык с особенными оборотами, его больше нигде не найти. А я всем нашим слушателям, воцерковленным слушателям, наверное, могу посоветовать рассказик Писахова «Сказ о том, как купчиха постничала». У нас маленький перерыв. У нас маленький перерыв, буквально минуты. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня художник-реставратор Ольга Агамирова, вице-губернатор Архангельской области Елена Кутукова, я Алексей Пичугин. Мы через минуту в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».